Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Алексей Зубец. С нами сегодня директор Института социально-экономических исследований Финансового университета. Доброе утро, Алексей Николаевич.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому можете подключаться, можете писать. Говорить мы сегодня будем про экономику, но так как тем много, мы определили с Алексеем Николаевичем формат следующий. Есть такие темы, которые стоит затронуть, но не нужно в них серьезно погружаться, поэтому первую половину мы как раз этим темам посвятим, обзору такому экономическому, а потом будем говорить глобально про инфляцию, про пшеницу, про молоко и так далее. Давайте же вот начнем с того, что за 30 дней января 2022, прошу прощения, года РЖД фиксирует рост погрузки во внутреннем сообщении на 6,5%, но снижение погрузки на экспорт на 3,3% в годовом измерении. Так или иначе, периодически приходят новости о том, что то вагонов не хватает, то рентабельность перевозок снижается, а сейчас как будто бы внутри страны что-то наладилось.
Да, вот как раз хотелось с этой темы начать, потому что это вот такая, как говорится, хорошая новость в нашей серенькой жизни, в это серенькое утро, по крайней мере, у нас за окном. Угу. Она говорит о том, что ситуация в нашей стране становится лучше с точки зрения экономики. То есть ожидание того, что у нас вот все рухнет в 2022 году и возобновится экономический кризис, они не оправдались. Экономика растет, и проявлением, собственно, статистики пока по январю экономической мы не имеем, она будет чуть попозже, но вот те показатели, которые мы видим, то есть рост погрузки в системе РЖД, говорит о том, что производится много чего в нашей стране, ну и, соответственно, надо возить. А чем больше производится, тем выше экономический рост. Что касается падения на экспорт, перевозок на экспорт, то у нас вот в прошлом году были проблемы с логистикой на, ну, не у нас, а у китайцев, там, у стран Юго-Восточной Азии были проблемы с логистикой, связанные с контейнерными перевозками, там были какие-то проблемы с портами, которые то вставали, то начинали работать, огромные mm-hmm. порты там, колоссальные. Так вот, они встали и стояли, да? И, собственно, в этот момент выросла нагрузка на экспортные перевозки, в том числе на транссибирские. Сегодня таких проблем с точки зрения вот, ну, функционирования морского транспорта в мире больше нет, как бы кризис рассосался, как следовало ожидать. Ну и, соответственно, вот потоки на Транссибе и на других экспортных магистралях, они несколько снизились так. В январе. Но, может, в следующие месяцы она восстановится. Но главное для нас то обстоятельство, что внутренние перевозки растут, это говорит, что экономика, российская экономика по-прежнему находится на положительном тренде, и мы надеемся, что этот тренд сохранится.
Рентабельность в таком случае реконструкции БАМа, реконструкции Транссиба, параллельно с этим разработка Северного морского пути, это укладывается в стратегию?
Ну, безусловно, да, потому что в любом случае одна из возможностей для дальнейшего развития российской экономики, в том числе вот восточных районов, это как раз экспортные, во-первых, потоки, тот же уголь, те же самые нефтепродукты, нефть. А с другой стороны, это транзит и в Европу, и в другие страны, то есть развитие транспортных путей. И в этой связи и вложение в БАМ, и в Транссиб, и в Северный морской путь, они остаются mm-hmm. абсолютно актуальными.
В этой связи есть же еще интересные новости. Вы упомянули, что количество, значит, растет объемы товаров, которые нужно перевозить. А тут была статистика, состоящая из трех, значит, пунктов. Во-первых, мировой спрос на золото достиг многих-многих тысяч тонн, я так скажу. World Gold Council подсчитал. Это самый высокий квартальный показатель со второго квартала аж 2019 года, а это допандемийная история. По итогам года спрос на золото составил рекордные 4000 тонн. Он вырос на 10% к 2020 году, восстановился после влияния ковида. Параллельно с этим потребление золота в Китае выросло на 37%. Но многие, в общем, говорят, что это нормально, потому что китайцы любят люкс, И помните, когда первая волна коронавируса спала, когда ограничительные меры ослабли, китайцы поставили рекорд по закупке люксовых товаров брендовых разных. Но потребительский спрос на золото вырос на 34%. А вот это удивительно. Это кто спрашивает? Люди хотят украшений или это для производства все-таки?
В России.
Да, в России. Это для промышленности в данном случае.
Нет, в данном случае это спрос на ювелирное золото и на ювелирные украшения. И это еще одно доказательство того, что 2021 год для нашей страны был хорошим годом. То есть, ну, надо изначально понимать, что спрос на золото, средний спрос на золото в России на душу населения, он невелик. Там меньше трети грамма где-то так в год средний россиянин покупает золото.
Меньше,
на всех.
Сколько?
Ну, это меньше, ну, 0,3 грамма где-то.
0,3 грамма.
По-моему, если не ошибаюсь. Вот, то есть, это не очень много на самом деле. А больше всех покупают жители Индии и арабских стран. Там несколько грамм на человека в год приходится. Да, и швейцарцы. Но швейцарцы — это чуть-чуть другая история. Там тоже порядка 5 грамм приходится в среднем на жителей Швейцарии. Я думаю, что это не швейцарцы покупают, а это покупают, во-первых, те же самые арабские там туристы, которые приезжают в Швейцарию покупать там всякое золотишко и золотые украшения, а с другой стороны, это часовая промышленность, которая потребляет какое-то довольно значительное количество золота.
Это не фондовое золото, да?
Нет-нет, это не фондовое золото, это именно потребление ювелирного золота, покупка украшений. Так вот, в нашей стране тоже количество потребляемого золота на душу населения в 2021 году выросло тоже на треть. С другой стороны, у нас низкая база, там меньше полграмма на человека в год где-то потребление золота. Вот. Но, тем не менее, рост на треть, это примерно, как вот вы назвали цифры про китайцев, у нас примерно тот же самый темп роста потребления ювелирного золота. Это не бог весть сколько. Но, тем не менее, это есть показатель того, что у людей появились какие-то деньги, и они понесли их тратить, в том числе и в ювелирный магазин.
Это наше золото? Можно
это
здесь
наше
понять,
золото, да, конечно. У нас большое внутреннее производство золота, и покупать импортное золото в России, ну, не имеет никакого смысла. У нас довольно большое внутреннее производство в восточных районах страны. Поэтому, ну, и в прошлом году, кстати, надо сказать, Россия поставила, если говорить о производстве золота в России, а Россия поставила рекорд по экспорту золота. То есть мы продали довольно много золота, потому что Центральный банк решил, что у нас в резервах и так много золота, там больше 1000 тонн, по-моему, или 2000 тонн. Вот, и больше пополнять наши золотые запасы, но не имеет смысла. Они разрешили продать золотодобывающим компаниям золото за границу, а раньше ЦБ все закупал сам. И Россия поставила рекорд по экспорту золота. Поэтому с этим у нас хорошо, с золотом. И, но еще лучше то, что, наконец, россияне сами стали как-то пользоваться, как это, плодами российской золотодобывающей промышленности и стали покупать что-то для себя. И это хорошо.
Кстати, вы про Арабские Эмираты сказали. Я была долгое время уверена, что действительно арабские страны – это лидеры по потреблению золота, потому что я, как сейчас помню, 98-й правильный год, я была в Арабских Эмиратах. Тогда это была просто пустыня с аэропортом и пара отелей хороших, и золотые базары. 98-й год и золотые базары, и больше ничего. Но здесь это так, лирическое отступление. Интересный момент, кстати, по развитию золотодобывающей промышленности, потому что я вспоминаю новость от 2020 года, это была где-то весна, и тогда канадская компания Barrick Gold работала в России с 2001 года, то есть 20 лет. Она продала свой последний актив, лицензию на месторождение палладия в Мурманской области. А вот, и очень много они как раз работали на золотых месторождениях. И тогда возник вопрос, а без иностранного участия, насколько отсутствие иностранного участия критично для российской золотопромышленности?
Ну, смотрите, как и везде. То есть у нас есть, ну, то есть мы помним там Ленские прииски, там, да, 1900 года, мы помним там все эти рассказы...
Угрюм река тоже.
Вот, да, сразу, да, да. И, собственно, вся эта золотая лихорадка, все эти рассказы про то, как там старатели с лотками что-то пытались добыть. И у нас, и в Калифорнии, вот. Но сегодня это такая же высокотехнологичная отрасль, как и любая другая. То есть требуется специальное оборудование, требуются люди, которые понимают, как это делать, то есть умеют строить золотодобывающее производство. Соответственно, техника, технологии, очистка, вот, собственно, максимальное извлечение золота из той руды, которая добывается, все это высокотехнологичная отрасль. Найти специалистов, вот, которые, ну, как бы имеют современный мировой опыт добычи золота, ну, можно, опять же, за границей. То есть там покупается оборудование, там ищутся специалисты, там ищется консалтинг для того, чтобы построить современный золотой бизнес. Но, в принципе, теоретически, если завтра вот то, там против нас ведут санкции, нам никто не продаст этого оборудования, и сюда не приедут специалисты по современной золотодобыче, я думаю, что Россия справится сама, как, собственно, и с нефтью. Там та же самая история. Там есть крупные компании... нефтесервисная, которая обеспечивает функционирование месторождений. То есть, если вы нефтяная компания, вам можно вообще ничего не делать. Просто на своей территории, на свои месторождения зовете там какого-нибудь шлюмберже, и этот шлюмберже вам делает все под ключ. Та же самая история в золоте. Да, но, в принципе, при желании российские компании могут обойтись без нефтесервисных компаний. Та же самая история и в цветной металлургии, и в золотодобыче.
Матакин спрашивает, а как в масштабах страны разделяется потребление золота инвестиционное, техническое и ювелирное?
Ну, вы знаете, инвестиционное золото – это закупки в пользу Центрального банка, да, это какие-то вот ресурсы, которые…
Ну, физическое, наверное.
Физическое золото, да, которое они покупают и складывают себе в хранилище. Технологическое золото – это всякие там микросхемы. И все, что связано там с вот какими-то производствами, где золотое покрытие необходимо для функционирования там той же самой электроники, там разъемы всякие и так далее. Так. И, собственно, ювелирное золото – это побрякушки, которые там мужчины и женщины вешают себе там золотые цепи толщиной в палец.
Да уже не модно.
Да, вот малиновые пиджаки и золотые цепи. А вот в странах в Индии и в странах Ближнего Востока там это просто элемент традиции. Там это, ну, вытекает из культурных особенностей и, как это сказать, перераспределение ресурсов там в семье. Там мужчина обязан покупать там...
Всем своим женам.
Всем своим женам, да, там золотые украшения, вот, которые являются там пенсионным фондом для этих женщин и так далее. Но это как бы история, да? Вот, которая продлилась в сегодняшний день. Ну, вот это ювелирное золото для нас. У нас в стране, надо сказать, что традиция потребления ювелирного золота сокращается. У нас все-таки меньшее количество людей, и женщин в том числе, как это, как подвид людей, потребляют... Раньше вот золотые побрякушки – это была норма. Сегодня в рамках вот более цивилизованного потребления, более высоких стандартов качества жизни, вот эти золотые украшения, они как бы перестали быть необходимостью.
Просто стал модным украшение из титана, я могу сказать, и из платины. Вот это просто дороже стало, и все. Так что потребление, в общем, ювелирных
украшений
осталось. То есть
потребление золота, оно вот ювелирное потребление, оно сокращается. Ну, там ювелирные эти самые обручальные кольца, все остальное, это как бы есть. Кстати, в Европе тоже вот обручальные кольца являются одним из главных двигателей ювелирной промышленности и спроса на алмазы. Потому что в Европе принято, ну, в Америке тоже в это обручальное кольцо еще и алмазик туда сверху приделать. Вот, поэтому вот эти отрасли, они являются в значительной степени зависимыми от того, сколько там золота люди готовы повесить на себя. И в последнее время в России вот количество повешенного на себя золота, оно уменьшается.
Интересно, кстати, тут слушатели спрашивают, а кто же еще в этом списке? Я вам сейчас прочитаю. Так, потребление золота в Российской Федерации на душу, да, 0,32 грамма на человека. Это сопоставимо с Египтом и Италией. В разы меньше, чем в странах, лидирующих по этому показателю. Это Кувейт, да, Арабские Эмираты, как сказал Алексей Николаевич, и Швейцария. Вот. Но наши слушатели, правда, говорят, значит, если 10-20% населения могут себе позволить купить золото, это же не значит, что народ стал жить богаче.
Ну, смотрите, далеко не так. Все-таки у нас это, с одной стороны, это чистая правда. Действительно, потребление золота, оно неравномерно по всем группам. Понятно, что есть люди, которые могут себе купить там нательный крест массой там несколько килограмм, да? А есть люди, которые вообще ничего не могут купить, ни одного там грамма золота. Вот, но при этом надо понимать, что у нас есть в стране последнее время, там, последние 10 лет возникла сеть как бы сказать, магазинов для среднего класса, ювелирных магазинов, их в нашей стране сетей таких несколько.
Но это все клепают, как говорят, в Китае и везут.
Тем не менее, да. Тем не менее. Это можно клепать где угодно, хоть на кухне, хоть в Китае, хоть где еще. Но угу. вопрос в том, что люди это покупают. Это как ювелирные украшения для небогатых людей.
Ну да.
То есть нельзя говорить о том, что один олигарх скупил там 1000 тонн золота и сделал из этого там золотые унитазы во всех своих домах, например, а другим не досталось ничего. Нет, в нашей стране все-таки ситуация чуть-чуть другая. Да, безусловно, есть потребление золота для богатых, это... Ну, наверное, даже не всегда российское золото, это золото западных ювелирных компаний, вот. А есть золото для небогатых людей, для среднего класса и нижнего среднего, которые вот люди там хотят себя порадовать чем-то. Ну, вот мы проводили исследование для одной компании по потреблению золота. И выяснилось, что очень часто...
Ювелирного.
Ювелирного, да, массовое потребление. И выяснилось, что очень часто это подарки, там, к 8 марта, там, к Новому году, к дню рождения и так далее. И очень часто сами женщины покупают себе подарки, в том числе вот там к 8 марта, в какие-то дни, там, типа Нового года, новогодних распродаж, а для того, чтобы себя порадовать. Это вот такой вот антистресс, такая вот, как бы сказать, радость, маленькая радость жизни. А именно в таких вот массовых сетях это стоит не очень дорого.
Угу. А наш слушатель тут спрашивает еще, сейчас скажу, да, золото по-прежнему защитный актив?
Да, золото по-прежнему защитный актив. Как это, сразу дисклеймер, мое заявление не является инвестиционным предложением.
Да.
Да. Но с точки зрения дальнейшей динамики мирового вот развития экономики, угу. есть полное ощущение, что золото еще сыграет свою роль, и не как инструмент накопления, а как инструмент расчетный. То есть если мы увидим, как многие сейчас говорят экономисты, в том числе из этой студии, про то, что мир развалится на отдельные валютные зоны, то вот связующий инструмент между валютными зонами будет как раз золото. Это во-первых.
Как в Средневековье, что ли?
Да, как в Средневековье. Почему? Ну, в Средневековье. В 19 веке весь мир был привязан к золоту. И в России были большие проблемы как раз вот когда проводилась денежная реформа, в то, что в России-то много серебра, а золота-то мало. И привязка рубля к золоту, ну, многие критиковали этот шаг реформы Витте, вот, за счет того, что, ну, рубль привязан к золоту, а золото нам приходится покупать.
Так.
Ну, вот, то есть это, во-первых. Во-вторых, американцы посчитали, экономисты, что вот мужской костюм «тройка» в начале 20 века в золоте стоит столько же, сколько мужской костюм «тройка» в золоте сегодня. То есть золото, ну, вот в данном случае по реальной покупательной способности, оно ничего не потеряло за последние больше 100 лет. Угу. Это говорит о том, что это защитный актив, это инструмент накопления, какого-то, ну, феноменального дохода оно не принесет, понятно, потому что это актив, у которого нет своей рентабельности, кроме роста цены на рынке. Но, в общем, как защитный актив, это интересно, это по-прежнему интересно. Другое дело, что там надо просто говорить о формах этого самого золота, которое позволяет сохранить сбережения. Ну и, естественно, есть такой замечательный актив, как коллекционные монеты, инвестиционные монеты. А есть монеты нумизматические, которые вот точно никогда не упадут, ну, потому что если у них там металлическая ценность там как-то может колебаться, то их историческая ценность, она, в общем, совершенно понятна, и она будет только увеличиваться. Поэтому золото, да, это по-прежнему интересно для долгосрочного сбережения. Но мне вот лично, как человеку, интересующегося историей, интересно... нумизматика, то есть золотые и серебряные старинные монеты, которые, в общем, интересны для инвестирования.
На Гончарной улице, кстати, летом я часто вижу там нумизматы как раз. Нет, это не нумизматы?
Нет, это спекулянты. Это люди, занимающиеся перепродажей. Но там, смотрите, меня лично, например, интересуют русские монеты 15-го, 16-го, 17-го веков. С одной стороны, это, ну, как бы это не золотые червонцы Николая II, а и у них историческая ценность выше, чем металлическая. Но, тем не менее, они сделаны из серебра, это всегда вот как бы, как это, горсть серебра, которая всегда имеет какую-то цену.
Угу. Российский лес, который тоже имеет цену, Владимир Путин еще летом прошлого года постановил как-то разобраться с черными лесорубами, с тем, чтобы там, значит, кругляк не гнать на экспорт. И вот Федеральная антимонопольная служба, кстати, рассчитывает, что привлечение к торговле древесины на бирже частных компаний будет способствовать формированию репрезентативных рыночных индикаторов, снизит риск демпинга при экспорте лесоматериалов и увеличит поступление в бюджет. Интересно, кстати, почему ФАС здесь выступает за большее участие частных компаний, тогда как у нас экономика довольно монополизирована государством, нефтяной сектор смотрим, там что еще, газовый сектор, естественно, а тут вдруг давайте больше частных компаний. Про что это?
Это про то, что нам необходимо упорядочить лесной рынок, потому что, ну, насчет того, что вот как бы в экономике у нас много крупного бизнеса, да, но если мы берем вот лесной бизнес, да, то там, собственно, крупных компаний-то не так много, а большое количество людей получает, ну, раньше такое было, сейчас это меньше. А люди получают право на вырубку леса, а потом оказывается, что вырублено леса там в 5 раз больше, чем было, собственно, заявлено, определено этим, угу, да, документом, разрешением. А вот, а еще там замечательная история у нас были неоднократно, когда там просто лесорубы из одной соседней страны большой просто переправлялись через реку, вырубали огромные куски, вот железную дорогу прокладывали, конечно, там все вокруг вырубали и ввозили куда-то за границу. Понятно, что эти истории коррупционные. И для того, чтобы наладить контроль, а наладить контроль на стране, ну, в силу ее размеров и прозрачности вот границ, не всегда возможно. А поэтому и здесь возникает вопрос, сколько стоит лес, да? Сколько он реально стоит сегодня у нас в России? Вот именно кругляк. Поэтому ФАС настаивает на том, что вот определение справедливой цены российского леса должно определяться на каком-то рынке, да, где есть потребители и продавцы, которые там встречаются, ну и вот получается какая-то та или иная цена, выше или ниже, угу, зависящая от мировых цен на лес, которые, кстати, сейчас резко пошли вниз. Они там взлетели до небес в 2020-2021 году, а сейчас они там раза в два снизились. Это, кстати, про российский внутренний рынок пиломатериалов, который тоже безумно разогрелся. Да. А сейчас вот мировые цены падают. Наверное, стоимость строительных во всякого лесного материала в летом этого года, наверное, она все-таки должна снизиться. Ну вот, и в этом смысле ФАС выполняет поручение президента Путина о том, что необходимо упорядочить этот рынок, прекратить хищническое разграбление российских лесных богатств, и для этого, в частности, надо понимать, сколько стоит лес. И в результате получается, что ФАС выступает против частного бизнеса, который сопротивляется созданию биржи лесной, и фактически хочет сохранить вот эти свои неправедные доходы, которые получены в значительной степени за счет манипулирования ценами на внутреннем рынке.
А биржа подразумевается как бы привязка цен к мировой бирже или создание нашей внутренней биржи?
Ну, это внутренняя биржа, и вопрос, будут ли там торговать внешние покупатели, скорее всего, будут, угу, да, и тогда мы получим российские цены, внутренние цены на лес, привязанные к мировым ценам.
Но это не есть, наверное, хорошо. Почему?
Это значит, мы получим справедливую цену, ну, уровень цены, и во-первых, а во-вторых, это налоги.
Это налоги, но при этом цены на пиломатериалы. Это же как с нефтью, понимаете, вот тоже нефть дешевая.
Нет, рубль, но если цены на внешнем рынке будут расти, то да. Если они пойдут вниз, как они идут сейчас, то, собственно, цены внутри страны тоже упадут.
Угу. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета. Программа «Револьвер», стрим в Ютубе продолжается. Через 4 минуты вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Револьвер», с нами Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета. Так, Антон говорит, никогда цены не идут вниз, цена на бензин и металл тому доказательство, а вы говорите, что, может быть, цены на пиломатериалы пойдут немножечко вниз летом, когда сезон.
Ну, дело в том, что они взлетели в прошлом году до таких фантастических высот, что по тем ценам, которые были в прошлом году, в этом году, наверное, народ откажется покупать. И так или иначе, за счет сокращения спроса продавцам придется снижать цены. Вот на это расчет.
На это расчет. Так, полезно невежда говорит, а что выгоднее, производство из древесины в России, рабочие места плюс налоги на доходы, или налог на экспорт за сырой лес и таможенные налоги при импорте мебели, например?
Есть такая история, но, в принципе, ведь мы же, как это, члены ВТО, то есть мы не можем просто так ввести какие-то налоги и запретить экспорт кругляка. А вот, то есть, в принципе, теоретически это возможно, но для этого надо как-то понимать, в какой степени это отразится на наших обязательствах по ВТО.
Но мы можем, по крайней мере, как кажется, все-таки отрегулировать экспорт, чтобы не было как раз того, что мы видим
можем,
со спутника.
Но да, но у нас есть обязательства по, вот, по свободной торговле. И вот так взять, отрубить, ну, вот экспорт сырой древесины, я думаю, что мы не можем. В принципе, сейчас очень многие в нашей стране, с учетом вот тех неприятностей, которые у нас случились с Европой, с Америкой, и санкциями, говорят о том, что нам необходимо выходить из ВТО. ВТО, вот Всемирная торговая организация, нам не дала тех положительных как бы результатов, на которые мы рассчитывали, туда вступая. Да. И на сегодняшний день, вот если мы выйдем из ВТО, то почему бы и нет, мы можем вообще запретить экспорт сырой древесины и экспортировать только пиломатериалы. И действительно, как вот пишет слушатель, ввести импортные пошлины на мебель. И тогда, собственно, весь наш мебельный кластер, он как-то, наверное, будет чувствовать себя лучше. Но пока это невозможно в силу того, что мы приняли себе обязательства по свободе рынка.
Правительство вынесло положительное заключение на депутатский законопроект, который запрещает с 1 апреля 2022 года выдачу гражданам определенных категорий кредитов по плавающей ставке. Я, наверное, что-то не понимаю, но мне казалось, что плавающая ставка исчезла лет 10 назад.
Ну, смотрите, плавающая ставка, в принципе, это интересно для потребителя, потому что потребитель привязывает, собственно, стоимость кредита к ставке рефинансирования. И ставка по кредиту низкая, если инфляция низкая, и ставка Центрального банка тоже падает. Ну и, соответственно, в случае, если, не дай бог, растет инфляция, ЦБ повышает ставку, соответственно, стоимость кредита увеличивается. Для тех людей, которые понимают, умеют прогнозировать изменения там, инфляции, ставки, наверное, это не самый худший вариант, да? Но для массового потребителя это, конечно, зло. Потому, ну, вот для того, чтобы понять, насколько вредны плавающие ставки, надо вспомнить кризис, американский кризис 2008-2009 года, который произошел ровно по этой же причине.
2008-го.
Вот, потому что американцам раздавали кредиты с плавающей ставкой, привязанной к ставке рефинансирования американского центрального банка Федеральной резервной системы. И как только Федеральная резервная система начала поднимать ставки, стоимость кредита, ипотечных кредитов при приобретении жилья, она резко пошла вверх.
Так.
А еще там была плавающая ставка, которая в первые годы пользования кредитом низкая, а потом она начинает, вот некий льготный период, а потом она начинает расти. В сумме эти все обстоятельства привели к тому, что свои обязательства американцы не смогли обслуживать. И произошел вот тот самый замечательный обвал на американском ипотечном рынке, который привел к мировому кризису.
Угу.
Поэтому раздавать кредиты с плавающей ставкой нашим согражданам, которые плохо понимают, что вообще происходит, это, вообще говоря, большое зло, и я с вами полностью согласен, что это явление должно полностью исчезнуть из нашей практики. То есть люди должны понимать, под какие ставки они берут кредит. И сколько обслуживания этого кредита будет им стоить. А вот эти всякая химия про плавающие ставки, про непонятную стоимость кредита, ну, вот это должно быть пресечено, потому что все-таки финансовая грамотность в нашей стране оставляет желать много лучшего. И когда человеку отдают кредит, который ему говорят, вот замечательная ставка, он дешевый, а потом, бац, он начинает сильно дорожать из-за того, что человек просто не прочитал, что ему предложили. Вот, ну, это должно быть пресечено там железной рукой.
Есть еще вопрос от нашего слушателя. Вызывает ли у вас опасения как раз закредитованность именно по потребкредитованию в России?
По потребкредитованию нет, а вот по ипотеке – да.
Роста еще в 2021 году аж 30%. Ну, потому что льготная была, и в итоге цены разогнались, да?
И цены разогнались. И что самое главное, смотрите, в чем проблема. Когда люди берут ипотечный кредит, даже льготный, они рано или поздно должны его начать по нему платить, и рано или поздно должны его вернуть. И для этого, для того, чтобы купить квартиру по современным ценам, и не только в Москве, но и в других городах, там цены на недвижимость растут везде по стране, необходимо располагать этими ресурсами. И, собственно, если вот, ну, наши исследования, наши расчеты показывают, что примерно 10, максимум 13% россиян могут, сильно напрягшись, взять на себя ипотечный кредит.
На 30 лет.
На 30 лет, да. То есть платежеспособная группа, которая может взять ипотечные кредиты, она в России крайне невелика. На сегодняшний день порядка 10% населения, там где-то 11-12, ну, от 10 до 12, по разным там данным, семьи имеют ипотечные кредиты.
Так.
Это значит, что практически все, кто может взять ипотечный кредит в нашей стране, его уже взяли.
Конечно.
И возникает вопрос, а вот тот рост ипотечного кредитования, который мы видим сегодня, там, новый приток потребителей, которые хотят взять ипотечный кредит, они вообще понимают, что они делают? Они понимают, что это огромный риск, связанный, который может поставить под удар все будущее их семьи.
В смысле, они потеряют работу и там,
например,
не смогут платить?
Или, например, там, ну, что-то в семье, не дай бог, кто-то заболеет.
Так да, это с любым кредитом так же,
да,
как
но
5-10
лет
назад.
Если речь идет о каких-то небольших суммах, то, и слава богу. Наверное, люди способны как-то маневрировать своими деньгами и перераспределять свои ресурсы. Но в случае, если они закредитованы вот по самое некуда, то возникает вопрос того, что в случае каких-то неприятностей экономических, например, да, когда люди начнут терять работу, у нас ровно произойдет то самое, о чем да, много раз предупреждал ЦБ, это лопанье ипотечного пузыря.
Пузырь присутствует уже, да?
Ну, сегодня пока этого, слава богу, пока нет. Тем более, что, как мы вот говорили в первой части нашей передачи, платежеспособность населения все-таки несколько увеличилась.
Так.
Она увеличилась не для всех, не так быстро, как бы нам хотелось, но, тем не менее, увеличение доходов населения, оно все-таки какое-то присутствует. Ну вот, и сейчас это не актуально. Но, например, вот к середине этого года Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, начнет повышение ставки. Это приведет к тому, что во всем мире произойдет схлопывание финансовых пузырей, то есть деньги станут дороже, и очень многие пузыри станут нерентабельными, и их начнут закрывать, фиксируют прибыль те спекулянты, которые в них вложились. И это произойдет по всему миру. И вполне возможно, эта история довольно сильно ударит и по российской экономике. И, скорее всего, так оно и будет.
То есть, ну, будет
и по нефти, и так
будет
далее.
Какой-то будет очень много недостроя, или как
и это недостроя в том числе, да. То есть дешевые деньги кончатся, а без дешевых денег развивать в том числе и строительство, и там дешевую ипотеку будет просто невозможно. Вот. И, собственно, решение о принятии на себя вот ответственности по ипотеке, которая сейчас там происходит там, в умах наших сограждан, оно приведет к большим экономическим неприятностям. То есть, если говорить о потребкредитовании, то я не вижу здесь больших проблем с точки зрения вот закредитованности и последствий, да, этого пузыря именно потребкредитованием, потому что там все-таки небольшие деньги. Ипотека – это совсем другая история. И потом надо понимать, что в нашей стране есть очень мощное строительное лобби, и те меры по развитию льготной ипотеки, которые мы видим, они в значительной степени
Для поддержания строительной отрасли.
Да. За этими мерами стоят лоббисты строительной отрасли, которые у нас очень могущественны и могут там пробить все, что угодно.
Но тогда к вопросу финансовой грамотности. Вы говорите, что сейчас при таких ценах ввязываться не очень. Вот просто если формула есть такая, какую недвижимость условно по цене, какую человек может себе позволить, имея какую-то зарплату, условно там 100 зарплат, которую он получает. Знаете, как есть? Если вы хотите машину, стоимость вашей машины должна быть оптимально, условно, годовая ваша зарплата. Вот с квартирами как?
Ну, я зайду на этот вопрос, на ответ на этот вопрос с другой стороны. Давайте. Я приведу данные Бюро кредитных историй, которое недавно опубликовало цифру, что для того, чтобы семья могла взять ипотечный кредит, ее доход должен быть там больше 100 тысяч рублей, там 90-100 тысяч. С моей точки зрения, это заниженная оценка. В реальности можно говорить об ипотеке при совокупном доходе семьи в 130-150 тысяч рублей.
Это папа-мама и ребенок?
Папа-мама, ребенок, да. Но ребенок не работает, поэтому папа-мама. Вот от 130-150 можно говорить об ипотеке. Давайте посмотрим, какое количество семей в нашей стране имеют такой совокупный доход. Если доход ниже, то, соответственно, надо все-таки подумать, прежде чем ввязываться в ипотеку.
И то ипотека — вопрос же стоимости, да? Квартира эта стоит 30 миллионов рублей при зарплате 130 тысяч.
Ну, разумеется,
или
да.
Или там 5 миллионов.
То есть если платежи по ипотеке превышают 30% совокупного дохода семьи, ну, это опасно. Угу. И потом на 30 лет ограничивать себя там в каких-то расходах, ну, это неразумно. Поэтому, ну, вот опять же про цены на лесоматериалы. Проще построить себе некое жилье самостоятельно, ну, своими руками на каком-то участке. Да, это не квартира в городе, но это принципиально дешевле, и потом это контролируемо с точки расходов, да.
Крыша над головой есть.
Крыша над головой, да, и если вот, ну, в семье какой-то... Если существует какая-то критическая проблема с квадратными метрами, то проще их построить за городом и своими руками, чем ввязываться в ипотеку.
7373-948, телефон прямого эфира. Наш слушатель Наиль говорит, но если предполагать, что возникнет кризис на рынке ипотеки, там риск возникновения пузыря, цены-то пойдут вниз на квартиры в конце концов. Но, видимо, Наиль увязывает с гипотетическим банкротством заемщиков.
Да. Нет, не пойдет, потому что у нас, собственно, если мы говорим об ипотеке, мы должны понимать, что это буквально там очень небольшая часть рынка недвижимости, потому что ипотека в нашей стране, как правило, выдается, ну, если мы говорим о льготной ипотеке, да, дешевой, она выдается на новое строительство, да. И в этом как раз проявление того, что за этой программой стоят застройщики, а которые заинтересованы в том, чтобы продавать больше нового жилья. Угу. Но, например, в Москве, если мы говорим там и о крупных городах, там Питере, например, если мы говорим о каких-то крупных городах, то большая часть жилья, которое продается на рынке, это вторичное жилье, а на него ипотека, льготная ипотека, как правило, не распространяется.
Так.
Вот, поэтому большая часть жилья в нашей стране покупается за счет накоплений, которые есть у населения, либо за счет продажи там предыдущего жилья с какой-то доплатой. Поэтому, если мы говорим о спросе на недвижимость, то в значительной степени он сконцентрирован именно на вторичном рынке.
Угу.
И именно вторичный рынок определяет цены на рынке в целом, потому что на него приходится большая часть рынка, да?
Кстати, интересно, потому что многие как раз считали наоборот, что в связи с вот этим волнообразным большим темпом строительства первичного жилья и наличием льготной ипотеки, как раз это сказывается на том, что цены на вторичку растут.
Нет, в крупных городах, ну, опять же, вот мы в Москве,
да.
Здесь основная масса, ну, здесь нет новостройки, если есть новостройки, это элитного класса, да, а основной рынок – это вторичный, на который льготная ипотека не распространяется, поэтому именно он определяет динамику цен, и динамику цен, на самом деле, определяют заработки россиян, живущих за Уралом. Потому что они формируют большую часть спроса, переселенцы, да, Дальнего Востока, из Сибири, из нефтяных регионов. Именно они в значительной степени определяют уровень цен на жилье в, как бы сказать, в крупных городах. И чем больше заработки вот тех самых жителей за Уралом, тем выше цены здесь в Москве и в крупных городах, таких как Питер, там,
Интересно. По поводу цен. Росстат. Сегодня, во-первых, была новость, что как раз мат-капитал и пособие на фактическую инфляцию повышает там, на 8,4%. Вот. Но тот Росстат выдавал данные, что инфляция для бедных была фактически выше фактической инфляции общей. То есть там 9 или чуть больше даже процентов. Что это такое? Что это за инфляция?
Ну, на самом деле она была гораздо больше, чем 9%. Говорить про то, что у нас инфляция для бедных 9%, это неправильно. Я думаю, что она была в реальности процентов больше 10 точно, 12, там, 13, где-то так. Смотрите, дело в том, что у каждого россиянина своя потребительская корзина. Есть люди, которые покупают импорт, в основном импорт, и по одежде, и по продовольствию, и так далее. Там, где есть там, продовольствие и импорт, да? А есть люди с невысоким доходом, проще говоря, бедные, которые покупают очень мало промышленных благ, которые мало подорожали, то есть за счет чего у нас инфляция оказалась ниже, чем 9%, потому что весь ширпотреб оказался по цене, он не вырос по цене, он вырос, но не намного. А основная инфляция пришлась как раз на продовольствие. Так вот, у бедных на продовольствие приходится больше половины всех расходов,
да.
А особенно, если говорить о продовольственной корзине для бедных, куда входит как раз подсолнечное масло, сезонные овощи, крупы, хлеб, да. А зерно подорожало в прошлом году, буквально там в 1,5-2 раза, да, на мировых рынках. Вот, и вот в этом продовольственном наборе для бедных инфляция, может составлять там более 20%, например. И это большая часть того, что люди тратят. Поэтому, когда и вес вот этой вот продовольственной корзины, он гораздо выше, чем в целом по стране. Поэтому для них инфляция выше, чем вот те самые 9%, без чего-то там 8,6%, которые намерил Росстат. А поэтому, по-хорошему, надо индексировать пенсии и пособия для бедных не на размер инфляции, не на 8,6%, а хотя бы процентов на 15%. И тогда мы в реальности увидим рост платежеспособности наиболее бедных россиян. А та история, которую мы увидели про то, что 8,6% для всех, это залог того, что реальная платежеспособность бедных россиян в 2022 году упадет против 2021 года. То есть вместо того, чтобы обеспечивать, как принимало на себя обязательство правительство, ускоренный рост доходов бедных людей, мы по факту в 2022 году увидим снижение их платежеспособности, их реальных доходов.
А если хорошо говорить о каком-то линейном способе борьбы с бедностью, вот расчет минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, можно просто линейно это повысить, условно, там, на 30%, как кажется, не такие уже большие деньги в масштабе государства и той финансовой подушки, которая имеется, и таким образом побороть вот эту инфляцию для бедных, нет? Или это подстегнет цены?
Нет,
тоже?
Это, наверное, подстегнет, но в небольшой степени, потому что, если мы говорим о масштабах страны, то, собственно, увеличение вот там доходов бедных на 30% – это не слишком большие деньги для страны. Какой-то прирост инфляции будет, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что эти бедные люди понесут свои деньги на рынок, и это будет дополнительный стимул для развития экономики. И потом ведь, в данном случае, то, что вы говорите, это экономические соображения. А если мы говорим о социальных, соображениях, о благополучии наших граждан, о чем мы должны заботиться, все-таки мы социальное государство, а не дикий капитализм, то, безусловно, это надо было сделать еще много лет назад и сделать так, чтобы у нас в стране не было тех людей, которые реально нуждаются и страдают от того, что они бедны.
А проблема бедности в российском государстве прежде всего касается неработающих бедных или именно вот этой категории, новой категории работающие бедные, то есть люди, которые на двух, на трех работах, а все равно инфляция съедает их какой-то доход.
Все-таки надо понимать, что неработающие бедные – это наименее защищенное, и не только неработающие бедные, но и многодетные семьи с детьми, да, с невысоким доходом. Вот эти две категории нуждаются в первоочередной защите, и, собственно, то, что за много лет разговоров о защите бедных от нищеты, условно говоря, ничего у нас не сдвинулось, это большая проблема, и, в общем, это говорит о том, что нашему правительству иногда стоит выходить из кабинетов и по улицам ходить.
Рентабельность, вы про зерно сказали на рынках, которое подорожало, но есть новость интересная, что, значит, Минсельхоз выпустил данные, согласно которым рентабельность производства пшеницы в России, росшая все возрастающие последние годы, по предварительным данным снизилась. И думаешь, ну сколько там, ну, наверное, снизилась, какой кошмар. А нет, оказывается, рентабельность по итогам года была на минуточку 51,8% без учета субсидий, а сейчас 56%, и уже тревожно.
Ну, было 56, стало 51, оно немножко снизилось. А для меня тоже эта новость была удивительна, потому что у нас всегда считалось, что сельское хозяйство – это такая огромная черная дыра. Ну, кто постарше помнит, как там проштрафившихся советских чиновников послали на сельское хозяйство.
Да.
А теперь оказывается, что производство зерна – это просто Колондайк. 50% доходности – это огромная величина. У нас, если 5-7-10% там по экономике, ну, это прекрасно. А тут 50%. А общая рентабельность сельского хозяйства там 24-25%. Это тоже огромные величины. И, собственно, с одной стороны, это здорово, но с другой стороны, надо понимать, что вот огромные вот эти агрохолдинги, которые производят зерно, в том числе и на юге, там Краснодарский край, Ростовская область и так далее, ну, надо понимать, что они выжигают все вокруг себя. То есть, если отдать всю землю агрохолдингам, они будут получать на этом огромную прибыль и экспортировать огромное количество зерна. Угу. Но те люди, которые жили на этой земле раньше, которые что-то там выращивали, там поселки в том же самом Краснодарском крае, а от того, что у них отобрали эту землю и отдали агрохолдингам, ну, им просто нечего делать. И эти поселки становятся депрессивными. Оттуда уезжают люди, хотя, с другой стороны, там, ну, собственно, где лучше жить, чем где-нибудь там в этой самой...
В теплой полосе.
В теплой полосе, да, где все хорошо растет. Поэтому здесь необходим баланс между размерами агрохолдингов, которые вот производят такой огромный объем продукции и со совершенно огромной фантастической рентабельностью, и интересами тех людей, которые там живут. Надо бы им отрезать от агрохолдингов земли и раздать простым людям, чтобы им было чем заниматься на земле.
Они же все равно не смогут конкурировать с агрохолдингами.
Они не смогут конкурировать, но они смогут производить другую продукцию, да?
А, что-то другое выращивать.
Да, выращивать сады, выращивать фрукты, овощи. То есть то, что можно продать на рынке, да, то есть разнообразить производство вот такой обычной сельхозпродукции, массовой.
Вот это интересно, кстати, но мы про это поговорим, про молоко, к сожалению, не успели, но я думаю, что тоже какие-то новости нам, значит, производители подкинут через две недели. Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск «Макс с Мариной», потом «А я к вам в 14 часов вернусь».